Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 24 марта. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева, и Лера Швец. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Владимир Путин недавно сделал заявление о том, что в Украине якобы разрабатывалось биологическое оружие, и там пытались замести следы секретных программ по разработке компонентов биологического оружия. Для этого были использованы паразиты летучих мышей, говорилось в сообщении. Мы созвонимся сегодня с ветеринаром из Канберры Ноной Грин и узнаем у нее подробнее о патогенах и возбудителях болезней. Правозащитные группы говорят, что мигранты с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией. Так ли это, узнаем из материала новостной службы SBS. И послушаем еще одно интервью из Киева в нашей ставшей постоянной рубрике «Голоса людей Украины».
У меня ребенок первые дни очень шарахался взрывов, и мы переживали. То есть сейчас, слыша эти взрывы, мы уже научились различать работу разного рода оружия, дальность научились различать. То есть вот такие отдаленные взрывы нас уже не пугают, и мы раньше дергались и бежали в погреб, теперь уже на это мы не дергаемся. Уже боимся, когда взрывы такого характера, что дрожат окна и двери, вот тогда мы быстро слаженно реагируем.
Оказывается, опыт перенесенных в детстве природных бедствий отражается на стиле работы SEO, а также на надежности инвестиций в компании. Послушаем интервью об этом. И в Мельбурне открылся русский клуб «Розовая зебра». Его организатор Катерина Ржевская поделилась информацией о нем и о программе обучения детей школьного и дошкольного возраста и о работе с комьюнити. А еще, если успеем, послушаем хорошую песню группы «Сплин», которая называется «Романс». Недавно Владимир Путин сделал заявление о том, что в Украине якобы разрабатывалось биологическое оружие, и там, как утверждается из заявлений российских чиновников, пытались замести следы секретных программ по разработке компонентов биологического оружия, и для этого были использованы паразиты летучих мышей. У нас на связи ветеринар Нонна Грин, которую мы попросим прокомментировать ситуацию по поводу патогенов и возбудителей болезней. Нонна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этой ситуации?
Виктория, ну, ситуация достаточно сложная, и тем более ее сейчас очень сложно понять многим людям, которые находятся в ситуации информационной блокады, или даже это не блокада, информационное разнообразие, я бы сказала. Вот, потому что информация просачивается отовсюду, из всевозможных источников. Поэтому понять, где правда, где неправда, это очень сложно. Я постараюсь, как ветеринарный врач, изложить свою точку зрения, рассказать немножко больше информации о вот этих животных, рукокрылых, летучих мышей, которых якобы обвиняют в том, что они являются источником патогенов. Дело в том, что животный мир достаточно разнообразен, и он содержит всевозможные ниши и звенья. И вот летучая мышь, она как бы находится в промежуточном звене вот этой всей, вот этого всего разнообразия. И находясь в промежуточном звене, она соприкасается со всевозможными видами животных, насекомых, человека и так далее. Поэтому очень часто, и даже не часто, практически всегда летучие мыши являются резервуаром какой-либо инфекции. Мы все хорошо помним коронавирусную инфекцию в 2020 году, когда летучая мышь обвинялась в том, что, значит, это было источником коронавирусной инфекции. Мы все помним Эболу в Западной Африке, которая была в 2014 году. Население тоже заразилось от летучих мышей, от испражнений летучих мышей. Мы все знаем о том, что существуют всевозможные другие заболевания, которые передают летучие мыши, такие как Бартонелла, Эрлихия, Рикетсии. Так что я хочу сказать, что я хочу донести до людей в том, что да, летучие мыши содержат всевозможные патогены. Да, они содержат всевозможные возбудители различных заболеваний, которые могут быть очень опасны для людей. Но для этого совершенно не надо отправлять какую-то мышь и ее возбудителей в какие-то лаборатории, создавать какие-то супервирулентные штаммы, потому что все эти летучие мыши, они находятся над нами. Вы выйдете на улицу, над крышей вашего дома может гнездиться летучая мышь, которая может содержать всевозможные эти возбудители. И если вы войдете в прямой контакт с ними, она может вас как бы заразить этим всем. Мы находимся в Австралии, мы как бы тоже не исключение, потому что для Австралии у нас тоже существуют всевозможные возбудители. Многие люди уже, наверное, слышали лисовирус. Это вирус, который очень близок к бешенству. И это вирус австралийских летучих мышей. Он имеет всевозможные варианты. Имеет вариант вируса Хендры, вирус Непах, вирус Менангли. Их действительно большущее разнообразие. И поэтому обвинять в том, что, значит, патоген появился каким-то способом в немецкой лаборатории, через украинские службы, это все абсурдно. Вот то же самое абсурдно, что и говорить, что другие патогены, якобы патогены, такого типа, как микробиом из желудка гадюк, тоже туда каким-то способом проник. Вот. Но, во-первых, никаких заболеваний невозможно было выделить у гадюки. То есть, понимаете, здесь просто идет наложение таких вот фактов, вот, которые просто абсурдны. То есть люди, как бы, которые не разбираются вот в этой системе, или наоборот, они могут разбираться, но они специально пытаются эскалировать ситуацию для того, чтобы сказать, что чем больше болезней, допустим, содержится в одном каком-то виде животных, тем больше эти все патогены могут распространяться на других людей. Но это все неправильно. Вот я же говорю, совершенно не надо выходить, идти куда-нибудь в Украину или идти куда-нибудь в Россию для того, чтобы найти эти патогены. Эти патогены у нас под крышей. Летучие мыши, они распространены, как я уже сказала, по всему миру. Они и в джунглях Африки, и они на Антильских островах. Они же в той же России, и в той же та же Россия. Вот я хочу сказать, что есть биологический институт Томского государственного университета, который занимается изучением заболеваний летучих мышей. Они занимаются вот такой интересной болезнью, Бартонеллы и рикетсиями, кстати, которыми они говорили, что были выделены через вот эти все лаборатории Германии и так далее. То есть в той же России есть, во многих регионах. Поэтому это как бы такая очень распространенная ситуация, вот, которая просто сейчас используется СМИ для эскалации вот этих всех военных действий.
Нонна, спасибо. Спасибо большое за ваш комментарий. Я напомню, что это была ветеринар Нонна Грин из Канберры, которая прокомментировала нам ситуацию по поводу патогенов и возбудителей болезни. А теперь к другим темам. Действующая в Австралии миграционная политика рассматривает иммигрантов с инвалидностью из неанглоговорящих стран как финансовое бремя, и им практически невозможно получить визу или устроиться на работу. Правозащитные группы заявляют, что к мигрантам с ограниченными возможностями следует относиться как к людям, которые вносят положительный вклад в жизнь общества, и их нельзя дискриминировать. Подробности у Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Тридцатилетняя Эйлин Энджи, страдающая умственной отсталостью, изначально была отказана в визе из-за ее инвалидности при переезде в Австралию из Малайзии. Эйлин все время сидела дома, не находя себе занятия, пока ее семья не узнала о местной программе по трудоустройству инвалидов АНЕМДА, координаторы которой приложили много усилий, чтобы женщине дали рабочую визу и помогали семье подготовить дело для рассмотрения в суде. Сейчас она успешно работает в кафе района Донкастер Ист в Виктории. Я работаю в кафе Indulgence в торговом центре The Pines. Мне нравится работать официанткой и выполнять все остальные задачи. Работать официанткой, обслуживать клиентов. Я чувствую себя лучше сейчас с работой. Не есть чем заняться. Саймон Льюис, генеральный директор АНЕМДА, службы поддержки и организации помощи инвалидам штата Виктория, которая и помогла Эллен, говорит, что правительство Австралии упускает из виду способность людей с инвалидностью тоже приносить пользу обществу, слишком часто отказывая им в гражданстве и в получении виз. Мы видим на примере как недавно приехавших людей, так и родившихся в Австралии. Люди с ограниченными возможностями имеют возможность вносить неоценимый вклад в австралийское общество в экономическом, социальном и личном плане. Мы думаем, что должны быть какие-то более доступные возможности. Нужно убрать часть этих препятствий, сложностей, и мы должны поменять некоторые из этих неверных представлений. Господин Льюис говорит, что правительство Австралии относится к мигрантам с ограниченными возможностями как к людям второго сорта. Люди с ограниченными возможностями имеют право на образование, право на активное участие во всех аспектах повседневной жизни сообщества. И сейчас это похоже на восприятие их как граждан второго сорта, вместо того, чтобы рассматривать их с точки зрения потенциала и той ценности, которую они могут привнести в общество. Да, им нужна дополнительная поддержка, но они приносят фантастическую ценность и огромный вклад в общество. Например, их посещаемость в программах тренинга, она на высочайшем уровне, просто зашкаливает. И если вы нанимаете человека, живущего с инвалидностью, статистика показывает, что они будут готовы работать каждый день с огромным желанием выполнять работу. Альянс людей из разных этнических групп, живущих с инвалидностью, это национальная организация инвалидов, которая на федеральном уровне защищает права людей с инвалидностью и их семей, принадлежащих к разным культурным и языковым сообществам и не говорящих по-английски. Одним из основных пунктов, который вызывает их возражения в иммиграционной политике Австралии, является так называемое медицинское требование, которому должны соответствовать мигранты. В требованиях к состоянию здоровья мигрантов указано, что заявитель на получение визы не должен иметь заболевания или состояния, которые обойдутся австралийскому обществу в значительную сумму или затруднят доступ к услугам здравоохранения или общественным службам по уходу и или ограниченным ресурсам для австралийских граждан. Генеральный директор Альянса людей из разных этнических групп, живущих с инвалидностью, Дуэйн Кренфилд, говорит, что то, как применяется тест на соответствие требованиям здоровья, можно назвать абсурдом. Он говорит, что даже молодой женщине из Великобритании с синдромом Дауна отказали в туристической визе, потому что она не прошла тест. Нам нужно избавиться от этого условия, нам нужно изменить весь процесс. Нам нужно перестать смотреть на людей с инвалидностью как на бремя. Вы знаете, в прошлом министры говорили о людях с ограниченными возможностями как о бремени, бремя инвалидности. Мы должны начать смотреть на них под другим углом. Эти люди могут привнести что-то в сообщество и опираться на тот факт, что наша нация построена на миграции. Мы должны перестать смотреть только на дефициты людей. Господин Кренфилд говорит, что прекращение правовой дискриминации мигрантов с ограниченными возможностями особенно актуально в связи с последствиями изменения климата для островных государств вблизи Австралии. Теперь у нас есть островные государства, которые, как вы знаете, затоплены, у них нет дорог, их дороги залиты. Мы просто говорим о людях с ограниченными физическими возможностями. А что о людях с интеллектуальной инвалидностью? Ведь изменение климата влияет на людей со всеми видами инвалидности. И если этим людям негде жить, или нет доступа, или нет справедливости, или нет поддержки, куда они пойдут, куда пойдут эти люди? Вы знаете, что они вполне способны, например, собирать урожай фруктов. И это то, в чем мы нуждаемся. Мы впускаем в страну людей из других стран, чтобы они делали за нас эту грязную работу. Но что мы делаем с этими людьми, у которых есть инвалидность? Морин Фордайс из Амparo, организации по защите интересов людей с инвалидностью, базирующейся в Брисбене, говорит, что в том случае, если у мигрантов в Австралии есть дети с инвалидностью, то для их семей становится практически невозможным пройти тест на соответствие требованиям по здоровью. Это чрезвычайно сложно. Мы видим, например, что мы приглашаем новозеландцев приехать и жить в Австралии, работать здесь, платить налоги, платить Medicare. Они могут жить здесь 15 лет. Потом у них может родиться ребенок с инвалидностью. Для них практически невозможно получить вид на жительство или гражданство, если у них есть ребенок с инвалидностью. Поскольку они не пройдут этот тест, их ребенок часто не соответствует требованиям к состоянию здоровья. Госпожа Фордайс говорит, что федеральное правительство Австралии должно предоставить мигрантам с инвалидностью доступ к национальной системе страхования на случай инвалидности. Один пример. Мы работаем с молодым человеком, который приехал в Австралию в качестве просителя убежища. Он пробыл здесь совсем недолго, и у него случился инсульт. Сейчас он находится в доме престарелых. Федеральное правительство окажет ему поддержку для проживания в доме престарелых и оплатит его нахождение там. Но они не позволят ему получить доступ к национальной системе страхования по инвалидности и поддержке, в которой он нуждается, чтобы жить нормальной жизнью в обществе. Так как он на временной защитной визе, то по действующему законодательству он никогда не сможет подать заявление на постоянное проживание. Организации, работающие с мигрантами с инвалидностью, особенно из разных культурных и языковых групп, призывают правительство Австралии к переменам. Они хотят, чтобы люди с ограниченными возможностями были признаны людьми с равными правами, которые вносят положительный вклад в общество. Они воспринимаются как исключительно финансовое бремя. Информация подготовлена по материалам Тома Кеннеди из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Как перенесенный в детстве травматический опыт влияет на работу SEO? Профессор финансов Мельбурнской бизнес-школы Леон Золотой проводит исследования в области поведенческих финансов. В интервью с Ириной Бурмистровой он поделился информацией о том, как пережитый в детстве и пубертате травматический опыт отражается на работе глав компаний или SEO.
До относительно недавнего времени, когда исследователи в финансах смотрели на компании, подспудная мысль была, что не нужно смотреть на персональные данные CEO, потому что такое было ощущение, что компания такой механизм, который работает как бы вне зависимости от психологии CEO, что, конечно, глубоко неверно, потому что CEO такие же люди, как и мы все. То есть их персональные характеристики, их персональные увлечения, их персональные психологические черты характера, естественно, влияют на их работу, так же, как они влияют на работу тебя и меня. Относительно недавно появилась область исследования, называется Behavioral Finance. Финансы, которые соединяют вместе research финансов и психологию. И это чем мы занимались, мы соавторы и я. Есть такое понятие, как импринтинг. Импринтинг психологии, если грубо перевести на русский, это печать. То есть травматический экспириенс, особенно если он прошел в возрасте от 5 до 15 лет, ставит на тебя как бы печать, отметку навсегда. И мы смотрели, как травматический экспириенс, перенесенный CEO с возраста от 5 до 15 лет, влияет, как они работают в компаниях, которые они заведуют десятки лет спустя, просто как экспириенс произошел. Но на что конкретно мы смотрели? Мы смотрели на два аспекта. Один, как компания ведет себя как корпоративный гражданин, то есть насколько она вкладывает в филантропию, как она относится к окружающей среде и так далее. Это называется corporate social responsibility.
По-русски тоже социальная ответственность.
Социальная ответственность компании – это одно исследование. А второе мы смотрели, так сказать, на негативный аспект. Как это влияет на поведение CEOs, на их тенденцию скрывать от рынка негативные новости. В первом случае мы нашли, что компании, в которых CEOs, которые испытали этот травматический экспириенс, их компании более социально ответственно себя ведут. По крайней мере, это объясняем тем, что есть такая теория, называется post-traumatic growth. Post-traumatic growth означает, что после травматического экспириенса ты духовно начинаешь расти. То есть это тебя закаляет, ты становишься более ответственным относиться ко всему. Если ты CEO компании, это будет отражаться как твоя компания, руководитель которой будет вести дела. То есть более ответственность в личном плане, по сути дела, перетекает более ответственность компании.
На уровне... Импация такая.
Да. Вот. А есть еще очень другая интересная тема, которая смотрит не настолько, как ты вырос в духовном плане, а смотрит, как перенесенный травматический экспириенс влияет, насколько ты готов брать риски. Несколько исследований говорит, что перенесенный травматический экспириенс делает тебя более терпимым отношение к рискам. И если ты подумаешь, это может иметь очень негативное отношение, потому что в компании не брать риск невозможно, компания – это компания, но нельзя перебирать риск.
Да.
То есть, если будешь вести слишком рискованно, компания может понести немало убытки, правильно? То есть, нужно брать calculated risk, not uncalculated risk. Скрывать негативные новости – это часть того, как CEOs относятся к риску. Потому что само по себе скрытие – это преступление, а преступление – это, по сути дела, риск. Идти на преступление – это риск. И то, что мы нашли, что компании, в которых CEOs, которые пережили traumatic experience, больше склонны скрывать негативные новости. Mm-hmm. Это в результате приводит к последующему обрушению акций, когда эти новости в конце концов выплывают на свет. Вот это последнее мне, кстати, больше нравится, потому что это, по сути дела, дает индикацию инвесторам, как себя вести. То есть, по сути дела, если ты знаешь, что в среднем компания с такими-то executive более вероятно, что она обрушится, естественно, ты будешь иметь это в виду, когда будешь думать, включать акции в свой портфель или не включать, правильно?
А вот этот травматический опыт, какой это мог быть опыт?
Вот, мы сосредоточились на natural disasters.
Стихийные бедствия.
Стихийные бедствия, пережитые, которые прошли в районе, где CEO жил, когда он еще был подростком. Ну, во-первых, потому что уже есть исследования, которые смотрели, как это влияет на поведение людей, не CEO, а вообще людей. Угу. То есть есть от чего отталкиваться. А второе, но немаловажное, то, что с травматическими экспириенсами есть такая весьма большая проблема. Если я, допустим, спрошу человека, дразнили ли тебя в школе? Проблема в том, что у людей есть так называемый survey response bias. Это означает, что в зависимости от того, как ты поставишь вопрос, ты можешь получить разные ответы. Когда ты говоришь про личные, допустим, травмировали тебя в школе, дразнили ли тебя в школе, не знаю, там, дали тебе подзатыльники в школе, ответ может быть весьма субъективный и зависит от персоны. Может, еще нечестным. А то, что мы смотрели, мы вообще никого не спрашивали. Мы пользуемся абсолютно объективными данными, которые есть available online. Угу. Где он жил и произошла ли в этом районе какая-то major natural disaster. То есть не зависит от того, спрашиваешь ты его, не спрашиваешь. Мы этим вообще не занимались. Опрос может быть субъективным. То есть человек может подсознательно сказать «да, меня травмировали», хотя на самом деле его не травмировали, или он может просто соврать, сознательно соврать. И поэтому, на мой взгляд, лучше смотреть на травматический экспириенс, который был эксогенно вызван, эксогенными факторами, такими как natural disaster, который от него вообще никак не зависит.
Ты сказал, что вот это исследование – это часть твоей постоянной работы?
Нет, я не говорю. Но это часть моей работы, потому что бизнес-скул. Профессор, он не только преподает, он еще занимается ресерчем на постоянной основе. То есть часть моей работы, так как, допустим, часть твоей работы – брать интервью или часть работы – переводчика переводить. Приятно то, что ты можешь удовлетворить свое любопытство и еще тебе за это платят. Как бы. Uh-huh. Очень даже не дурный, not such a bad deal.
Можешь рассказать, какой у тебя основной интерес вот в профессии, в плане именно исследований, которые ты делаешь? Вот эти вот на стыке.
Behavioral finance, да, на стыке психологии и финансов. Я считаю, за этим вообще-то будущее, на мой взгляд. Потому что, с одной стороны, пока существуют деньги, finance – это важно. Но с другой стороны, смотреть на finance и делать вид, что человеческий фактор не имеет одного отношения, на мой взгляд, это просто глупо. Потому что пока мир не завоеван роботами, он все-таки движется людьми. И поэтому человеческий фактор будет иметь очень большое значение. А второе, это то, что очень, на мой взгляд, очень важно, это что с этим можно делать. Потому что если, допустим, инвестор хочет предсказать, куда пойдут акции вверх или вниз, смотреть на индикаторы, которые видны всем, которые на финансовых веб-сайтах, не имеет никакого смысла именно потому, что они видны всем. Вся информация, которая в них, уже заложена в ценах, потому что все это видят. То есть нужно инсайт на то, что не все видят. А то, что не все видят, естественно, человеческий фактор. Вот, поэтому считаю, что это весьма немаленькое будущее.
Это был Леон Золотой, профессор финансов Melbourne Business School, University of Melbourne. Спасибо, Ирина. А мы продолжаем рубрику «Голоса людей Украины». Если вы еще не подписаны на наш подкаст, обязательно подпишитесь. Его можно найти в любом приложении для подкастов по названию «Голоса людей Украины SBS». Каждый день журналисты SBS Russian записывают истории людей, которые находятся в разных городах Украины. Ваша подписка поможет большему количеству людей узнать об их историях. А сегодня мы послушаем историю жительницы Киева. Напомню, что все источники перед публикацией проверяются.
Мы сейчас находимся в Киеве, живем в частном доме. Это район, который находится напрямую 2,5 километра от аэропорта Киев. Нам здесь не очень спокойно. Каждый день мы слышим взрывы, обстрелы, ракетные удары. Наша семья приютила еще двух женщин, которые остались в городе одни, которые живут в квартирах, и убежища у них нет. По крайней мере, у нас есть погреб за счет того, что у нас частный дом, и мы можем укрываться в погребе. Все ночи мы ночуем в погребе в подземелье. Сейчас дома у нас находимся я, мой 8-летний ребенок, мама, которая 75 лет, и две женщины, 58 и 68 лет. Мой молодой человек сражается за Мариуполь. 10 дней не было с ним связи, вообще никакой. Потом вышел на связь, связь была очень плохая. Выход на связь осуществляется следующим образом. Он вылазит на гору и рискуя жизнью, да, то есть прекращается обстрел, есть возможность подняться куда-то вверх, позвонить. Я дозвониться не могу, то есть это он спонтанно набирает, и вот таким образом мы беседуем. В Мариуполе ситуация катастрофическая, полежат на улице, их уже никто не убирает, то есть в таком количестве большом. Хоронить тоже невозможно, потому что обстрелы в Мариуполе постоянные. То есть из тех минут, которые мы можем пообщаться, половина времени в режиме «Алло, алло, ты где-то пропадаешь». Нужна подмога, нужна деблокада этого города. Там ужас. Почему мы не покидаем свой родной город? Скажу о себе. Во-первых, пока стоят стены моего дома, да, они дрожат от взрывов, но они стоят, я остаюсь в городе. Это первая причина. Вторая причина – мама, которой 75 лет, она плохо двигается, и я ее не оставлю. За стеной еще есть моя сестра, но у сестры от нервного шока она теряет сознание через день, ушиблась головой. То есть я не могу в таком состоянии людей бросить, животных бросить. То есть пока стоят стены моего дома, я остаюсь здесь». В третья причина – это патриотизм, и я могу оставаться здесь и помогать здесь. Допустим, моя сестра, вот даже несмотря на то, что она там падает в обморок, она проводит онлайн-уроки для детей. Из 28 человек класса 17 выходят на связь, остальные 11 – неизвестно, что с ними, что с этими детьми. В свободное время она отправляется, не буду называть локацию, место, потому что это страшно сейчас делать, она отправляется и шьет с другими женщинами одежду для территориальной обороны. Что делаю я в свободное время? Я стираю вещи для военных, то есть вот мне привозят там, да, я постирала, привела в порядок, есть возможность, забрали это. Если будет вторжение или блокада Киева, я буду вынуждена взять в руки оружие. Это неправда, что населению раздали оружие. Этого нет. Из всех средств подручных, которые у меня есть, это топор, бейсбольная бита, я айкидо занимаюсь, айкидо палкой. Это не спасет абсолютно меня от ракетных ударов. Это страшно на самом деле. Поэтому особо защищаться мне нечем, но если будет такая необходимость, я готова пройти экспресс-подготовку и защищать свою страну, своего ребенка. Вы не представляете, насколько мы объединились. Вот сейчас у нас живут и две женщины. У одной, у тети Тани, у нее мужа убило осколком ракеты в первые дни войны. И было возгорание сильное, то есть от тела остатки остались. Я не могу бросить эту женщину. И вторая женщина – это мама моей одноклассницы, которая осталась одна. Мы объединились, у нас все общее. Холодильник общий, спальные места в погребе у нас, единый такой мы сделали настил в погребе, положили клеенку, дорожки сбросили, мешки с тырсой у нас были, которые мы для кур заготавливали. Вечерами мы не зажигаем свет, то есть либо окна должны быть замаскированы, либо свет мы не включаем, потому что тогда видно, что наш жилой район, и нас могут разбомбить. И вот, допустим, в Чернигове мы знаем, что и очередь живую людей расстреляли, и там, где светился свет, стреляли по окнам российские военные. Поэтому мы вечерами без света. У меня ребенок первые дни очень шарахался взрывов, и мы переживали. То есть сейчас, слыша эти взрывы, мы уже научились различать работу разного рода оружия, дальность научились различать. То есть вот такие отдаленные взрывы нас уже не пугают, и мы раньше дергались и бежали в погреб, теперь уже на это мы не дергаемся, уже боимся, когда взрывы такого характера, что дрожат окна и двери, вот тогда мы быстро слаженно реагируем. Также спасибо нашей системе оповещения, потому что когда сигнал воздушной тревоги, это в течение, там, у нас есть 2-3 минуты до 5 минут, чтобы быстро там одеться и нырнуть в погреб. Вот так вот мы живем. У нас нет нацистов, мы мирные, мы открытые, свободолюбивые. Нас называют нацистами только за то, что мы разговариваем на украинском языке, что мы читаем украинские книги, мы образование своим детям даем на украинском языке. Носим украинскую одежду, поддерживаем украинского производителя. Мы открытые, мы добрые, мы не желаем никому зла, и мы хотим мира. И, естественно, с другой стороны, русские войска вторглись в Украину, они расстреливают мирное население. Это правда, то, что мы видим своими глазами. И это вынуждает нас и объединиться, и взять оружие в руки, и сражаться. Мы хотим жить спокойно, мирно, и все будет Украина. Вот с таким настроением и единением колоссальным мы живем сейчас.
Мы объединяемся, помогаем друг другу, мы выстоим. Не хотим русского мира, потому что это кровавый мир. Мирное население никто не щадит.
В Мельбурне открылся русский клуб «Розовая зебра». Его организатор Катерина Ржевская поделилась с продюсером SBS Russian Ириной Бурмистровой подробной информацией о нем и рассказала о программе обучения детей школьного и дошкольного возраста и о работе с комьюнити.
Недавно в Мельбурне в районе Point Cook открылся новый русский клуб под названием «Розовая зебра». И сегодня у меня в гостях организатор этого клуба Катерина Ржевская. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Расскажите, пожалуйста, что это за клуб, для кого он, что там проводится?
Наш русский клуб создан для нашей комьюнити на западе Мельбурна. У нас есть маленький детский садик, это в формате Family Daycare, студия раннего развития для деток до школьного возраста, до 5 лет, и также классы русского языка, творческие классы для школьников, и даже мы открыли классы под названием «Основы программирования» для более старших детей. Мы работаем всю неделю, садик со вторника по пятницу, а классы для школьников открыты уже понедельник, вторник и среду по вечерам.
Я вот говорила с несколькими родителями, которые ходят в этот новый клуб, и они говорили как раз, что это удобно, что занятия не по выходным для школьников, а по вечерам.
Да.
Что есть возможность освободить.
На самом деле, с этого все началось, потому что пришло время, когда мои дети подошли к школьному возрасту, и я очень с большим уважением отношусь к русским школам выходного дня. Но так стало складываться, что на выходных мы часто заняты, или у моего старшего сына начались игры серьезные уже по футболу, и стал вопрос выходных русской школы. Потом, когда была череда этих локдаунов, и мы искали такие возможности. То есть здорово, когда мы можем иметь классы русского языка в течение недели и делать домашние задания, вместе с тем быть вовлеченными в комьюнити и быть в комьюнити в своей, которая здесь вокруг нас. Так как я такой возможности не нашла, я подумала о том, ну хорошо, тогда я сделаю это для своих детей и для ближайших друзей. Но так получилось, когда мы стали организовывать, потянулись другие родители в комьюнити, сказали, вау, здорово, мы тоже так хотим. Поэтому вот так образовался клуб и занятия для детей русского языка. Понедельник, вторник, среда, вечер. Они начинают в 5 часов, с 5 до 7 у нас занятия. Они делают час русского языка, это развитие речи, чтение и письмо. И вторым классом мы включили творческие занятия, где работает с ними другой преподаватель, и они занимаются творчеством. Или рисуют, или там делают какие-то поделки. Но все это происходит на русском языке, и учитель обычно подает это через культуру, какие-то наши культурные особенности или традиции. И у них есть переменка, они общаются между собой, играются. Очень важным для нас, для детей, был пунктом в том, что они работают в небольших группах. У них до 7 детей класса. Таким образом, учитель видит каждого ребенка, и дети имеют возможность общаться между собой более близко, чем в большом классе.
Дети, получается, ходят туда 3 дня в неделю или это для разных классов дни?
Это разные классы. Один класс приходит один раз в неделю на 2 часа, и они получают домашние задания.
Кто преподает у вас в клубе?
В настоящее время у нас 4 учителя. Студию раннего развития ведет у нас учитель, который ведет студию подобные занятия уже лет 6. Или 7. Классы русского языка ведут учителя русского языка.
Расскажите, пожалуйста, какие ценности в вашем клубе существуют?
Важная ценность для нас, для учителей и для меня как организатора – это наша комьюнити. Наша вторая задача и наша вторая ценность – это любовь к русскому языку и культуре как таковой. Понятно, что навык чтения письма – это уже решение родителя развивать или не развивать. Конечно, мы рекомендуем к развитию этих навыков параллельно с развитием английского языка. Но для нас самое главное – это привить любовь, интерес к русскому языку, к русской культуре. Комьюнити — это значит помочь им найти друзей, объединить их и показать им о том, что русский язык живет не только в их семье, он несколько шире, чем просто моя семья, друзья. И для этого мы каждую четверть делаем праздники или пикники. Например, дети читают Толстого, Буратино, «Золотой ключик». И уже 26 марта мы готовим для детей пикник, для детей, для родителей, во время которого мы будем с детьми играть, и какие-то классы готовят там специальные костюмы, и мы будем приглашать просто родителей и других детей к нам на этот небольшой праздник, для того, чтобы дети видели, что русский язык, русские люди и культура, она шире, чем 2-3 семьи вокруг них. Такой похожий праздник мы делали в декабре, новогодний. Это получилось просто изумительно. Собралась, правда, вся западная комьюнити. Нас было много, и дети с большим восторгом играли с друг другом, бегали, участвовали в ручейке и в других наших играх. И они видели, что нас много, и мы дружные.
Кать, скажите, пожалуйста, а вот вы рекомендуете начинать учить писать и читать по-русски одновременно с тем, как ребенок учится читать и писать по-английски? Или лучше эти два языка немножечко разделить во времени, чтобы не было путаницы?
Я лично рекомендую развивать два языка параллельно. И я вижу, что наши коллеги, те, у кого русские школы очень давно, я с ними также согласна. Лучший способ — это развивать два языка параллельно. Да, вначале кажется, что несколько большая нагрузка на детей, но дети буквально за первую четверть адаптируются. Когда они там с 5 лет начинают австралийскую школу и класс русского языка, будь это класс или школа, они понимают, что просто есть два языка, и у них это происходит более естественно.
Вы принимаете еще каких-то членов в свой клуб?
Да, у нас есть еще какие-то вакантные места в среду. Также, допустим, у нас есть творческая мастерская. Она может включать в себя больше детей, чем 7. Я думаю, что где-то до 10, потому что на другом идет фокус, и в настоящее время группы, которые уже сформированы, они очень дружные, и такая хорошая атмосфера, и учитель видит, что он может взять еще детей.
Но если кто-то из наших слушателей тоже живет на западе Мельбурна, захочет присоединиться, как им найти вас?
Да, они могут связаться со мной, я есть на Фейсбуке, или мы вот сейчас сделали Фейсбук-страничку, она называется Pink Zebra. Розовая зебра, а на английском языке. Там тоже есть наши контакты.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам за ваше время.
Спасибо, Ирина. А сейчас я хочу зачитать для вас одно объявление. В воскресенье 27 марта в Мельбурне открывается временный монумент визуального художника и скульптора Нины Санадзе «Призыв к миру». Мы подробно рассказывали о нем в одном из последних выпусков подкаста «Арти». Если вы пропустили это интервью с Ниной Санадзе, его можно найти на нашем сайте в разделе «Слушать Арти». Открытие состоится с 2 до 4 часов дня на пересечении улиц Coventry-стрит и Клендон-стрит в Саус-Мельбурн. В это время там планируется выступление музыкантов, и вы можете также в любое другое время после открытия прийти и посмотреть на скульптуру. В следующий выходные там также планируется выступление артистов. Еще раз напомню адрес. Это пересечение Coventry-стрит и Кленнентон-стрит, Саус-Мельбурн. Наша программа подходит к своему завершению. Я напомню, что сегодня для вас работали я, Виктория Станкеева, и Лера Швец. И добавлю, что вы можете слушать наши программы и онлайн на нашем сайте sbs.com.au/language/Russian или через приложение SBS Radio, закачав его себе на мобильный телефон.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.